7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт Шедела Капот» и я, Наталья Марарь. Реформа судебной системы 2011 года закончилась полным провалом. Об этом заявил новый министр юстиции Александр Танаси. Почему не получилось тогда и почему должно получиться сейчас, ведь именно это нам обещает Министерство юстиции, мы попытаемся понять в рамках сегодняшней программы. Когда граждане Республики Молдова смогут спокойно идти в суды? Итак, реформа молдавской системы правосудия 2011 года оказалась провалом. Так ли это? И что провалилось, а что получилось, мы говорим с моими гостями в студии. Я приветствую на Радио Европа Либера Виктора Пушкаша, бывшего главу Конституционного суда. Добро пожаловать на Европа Либера. И Николая Шану, замминистра юстиции, бывшего председателя Молдовы, Венецианская комиссия.
Ну и замминистра тоже бывший, потому что сейчас после реформы все стали государственными секретарями.
Да, государственный секретарь Министерства юстиции.
Дважды два все равно четыре.
Да, дважды два все равно четыре. Самое главное, что вы оба разбираетесь, вы оба являетесь одними из самых лучших юристов в Молдове, на мой взгляд. И я вас очень попрошу, прежде чем мы начнем обсуждать все предложенные реформы, запомнить одну вещь, что мы делаем это для наших слушателей и зрителей. Я буду сегодня играть роль пятилетнего ребенка, который не понимает ничего в юстиции, и буду просить вас переводить на простой человеческий язык все, что Министерство юстиции планирует реализовать в ближайшее время в системе правосудия. Для начала я хочу вас спросить, согласны ли вы с Александром Танаси в том, что реформа юстиции 2011 года полностью провалилась? Господин Пушкаш, взгляд со стороны.
Нет, я не согласен, что реформа провалилась, но реформа в Республике Молдова проходит несколько этапов, которые состоят из реформы, из контрреформы, реформа судебной системы и вообще юстиции началась еще в середине 90-х годов. Имеется в виду, реформирована судебная система в 1996 году. 27
августа. Это впервые августа, после развала Советского Союза.
Хотя и до 27 августа 1996 года были ряд мер, принятых по реформированию правовой системы в Республике Молдова. И в отношении народных заседателей был ликвидирован этот институт народных заседателей. И прокуратура изменена была роль. Уже до 96 года уже изменена в какой-то степени роль прокуратуры. Изменена роль судьи, суда в целом. Уже до 96 года. Но считается, что судебная реформа началась фактически с преобразованием судебной системы. Если была двухступенчатая система, были суды районные, секторальные и муниципальные суды, и Верховный суд, то в 1996 году уже были образованы, кроме судов первой инстанции районов, городов, муниципий, секторов, в Кишиневе, например, были образованы и трибуналы, и высшая апелляционная палата одна, и высшая судебная палата. Обращаю внимание, что в 96 году высшая судебная палата имела в своем составе 15 судей. Но затем пошли не реформы, а контрреформы. Трибуналы были исключены, увеличили в 2001 году увеличили количественный состав высшей судебной палаты до 53 судей. Затем в 2011 или 2012 сократили до 33 судей и внедрили, так сказать, институт консультантов или референдум, или судей-ассистентов. В высшей судебной палате сейчас 33 судьи и 99 консультантов. Господин Танаси заявил о том, что необходимо уменьшить количество судей в высшей судебной палате и вернуться в начале, так сказать, судебной реформы, которая была проведена или которая основывалась на Конституции.
Но я хочу все-таки, прежде чем мы войдем в технические детали и в юридические проволочки, понять, что не получилось по сути, потому что мы говорим о реформе 2011 года. Напомним, что после изменения 2009 года, после того, как поменялась власть, все мы были на волне больших ожиданий, все говорили о том, что во времена коммунистов юстиция была полностью подчинена исполнительной власти, судей контролировали, и вот наконец-то мы сейчас реформируем и дадим независимость судьям. С этим, я помню, вот именно с этим продвигалась реформа 2011 года. Но как-то вот не случилось, господин Ишану. Не случилось, почему и что именно не получилось? Почему сейчас Александр Танасьев в начале своего уже второго мандата заявляет о том, что то, что они начинали тогда, закончилось полным провалом?
Я, к сожалению, не могу дать оценки заявлений господина министра по крайней мере по двум причинам. Первое,
являетесь
хотя и должность называется по-другому, но в принципе, по сути, я тоже заместитель министра, и ненормально, когда заместитель комментирует публично заявление министра. А второе, может, более существенное, я, хотя не весь период, но часть времени тоже занимался внедрением
той
реформы. И в данном случае мое мнение будет субъективным.
Тогда забудем что про заявление министра. Вот ваше мнение как бывшего заместителя.
Почему не получилось?
Да, почему не получилось? И что не получилось?
Что не получилось? Не получилось добиться того, чтобы те изменения институциональные и законодательные заработали. Но в принципе это самое...
То есть на бумаге все было, а в реальности...
Самое, в принципе, это самое сложное, потому что меры, которые были предприняты в этот период, да и до этого, я, кстати, не совсем поддерживаю тезис о том, что есть часть мер нужно называть контрреформой, потому что в данном случае цель не в том, чтобы отменить предыдущую реформу, просто на... на каком-то определенном периоде видится по-другому ситуация в судебной системе, и цели, которые ставятся, они могут быть немножко отличаться от теми, которые преследовались раньше. И это, в принципе, нормально, потому что жизнь меняется, и мы не можем все время оставаться в плену идей, которые у нас были прежде. Я считаю, что и в судебной системе, как и в других областях, которые мы пытаемся реформировать, основная проблема – это применение на практике. Потому что, например, одна из самых больших проблем, которые господин Танаси очень ярко выразил публично, но которые мы обсуждали очень давно, это необоснованно большое количество арестованных людей.
Да.
Мы провели реформу, касающуюся жюдикатурной инструкции. Судьи по уголовному преследованию, скажем так, инструкции. Я не помню термин на русском. Мы изменили порядок их назначений, предусмотрели, чтобы был не менее трех лет стаж судейский. Предусмотрели, что бывшие, то, что сейчас педалируется, что это бывшие прокуроры и бывшие работники МВД, специально было предусмотрено, что люди, которые раньше занимали эту должность, это были именно эти категории людей, не могли назначаться.
То есть, несмотря на то, что все это поменяли, все равно мы закончили тем, что все СИЗО страны переполнены, люди под арестами, хотя, допустим, в других странах совершенно спокойно судебный контроль применяется.
И мы не можем объяснить, к сожалению. Обсуждаем судебные... почти нет отказов, когда прокуроры просят применить...
Превентивный арест.
Превентивный арест.
Но, кстати, если вы мне позволите, я здесь просто добавлю. Я очень много говорила об этом с разными адвокатами по разным делам. У нас сейчас очень много громких дел. И мне почти все сказали примерно одну и ту же вещь. Так случилось, что последние несколько лет судебная система превратилась в аппендикс прокуратуры. То есть вот приходит прокурор в зал суда. Вот что он попросит, что он напишет, что у него будет там написано, ровно это через копипейст сделает судья. И вот это странно. Этого не было. было еще 4 года назад, 5 лет назад. Почему вдруг так получилось, господин Пушкаш? Это мы сейчас немножечко отошли от предлагаемых реформ.
Вернемся, так сказать, к тому, что начали, что положительно и что отрицательно, что можно сказать, что сделано и чего не сделано, если можно, я могу ответить.
Конечно. Но если вы могли бы тоже высказаться, почему так получается, что судьи как будто бы потеряли свою независимость, если мы сравниваем их с генпрокуратурой?
В 20-м году, все знают, начало после революции, один из сподвижников, так сказать, революции говорил следующее, что в это время говорить о законности – это прослыть контрреволюционерам. Если я буду говорить что-то не так, значит, я защищаю кого-то. Это значит, трудно поверить. Если вы мне позволите, вы начали с того, что вы чувствуете себя как малолетний ребенок, который...
Я буду играть роль малолетнего ребенка, который будет настаивать, ребенка, чтобы вы объясняли простым языком.
А что достигли? Достигли то, что сейчас каждый в Республике Молдова способен осуществить правосудие. Каждый. Не говоря уже о той политике, которая ведется в средствах массовой информации, ведется, так сказать, прямая политика по дискредитации судебной системы. Вы сослались на адвокатов. Но адвокат же заинтересован. Это субъективно, он рассуждает субъективно о судебной системе. И заинтересован в том, чтобы судья был безграмотным, чтобы судья был чем-то, можно его, так сказать, шантажировать. И так далее,
Видите, давайте я продолжу. Если позволите, это важно отметить. Я сейчас ссылаюсь не просто на субъективное мнение адвокатов, а вы наверняка помните инициативу Кишиневской коллегии адвокатов летом прошлого года, когда они провели анализ решений...
Я вам 100 анализов таких решений, сделаю.
И показали, что в 98% случаев... Правильно. Судьи принимают решение, которое предлагают
я
прокурору.
Я вам скажу. Значит, по арестам. Вы извините, пожалуйста, я могу смотреть, так сказать, на самые корни, что называется, судебной системы. Это еще на протяжении где-то 50 лет. Не то, что сегодня. Значит, когда я начинал судьей, в 71-м году процент лишения свободы в удельной массе осужденных был 63%. А сейчас вы знаете, какой процент лишения свободы? В общей массе. Знаете, какой процент? Он упал в несколько раз, где-то с 17 или 18%. Теперь по задержанию.
То есть это от тех, кто вообще
попадает в суд. Вы знаете, что суды рассматривают более 300 тысяч дел, из которых ежегодно осуждаются где-то 12, 13, 14, 16 тысяч человек осуждаются за совершение преступления. И когда вы говорите, что 198 якобы адвокаты говорят, что подождите. 98%. Да, это в общей массе, я считаю, что карательная политика, конечно, можно спорить. Я спорить то, что я говорю, потому что можно найти какой-то пример, что не должен, так сказать, отбывать наказание или быть задержанным и так далее, и так далее. Но когда рассуждаем в общем и целом, то видно, что изменилась судебная политика по отношению к мерам наказания. И к задержанию в том числе.
Понятно, это зависит от того, с чем мы сравниваем.
С чем сравниваем? От 14 тысяч человек 198 адвокат считает, что из 200, точнее, два случая они считают, что правильны, а 198 это неправильно. Ничего подобного. Потом, смотрите, никто не обращает внимания...
Просто я хочу понять, что тогда, когда адвокаты проводят анализ и показывают, что в 98% случаях судьи принимают законность, сторону автоматически...
Законность
прокуратура, ареста... Это что означает?
Законность ареста может быть проверен не адвокатами,
я хочу понять,
а проверен быть вышестоящей судебной
инстанцией. Я хочу
инстанции.
Понять одну вещь. То есть это если ты доверяешь вышестоящей инстанции. Я хочу просто понять одну вещь. Тогда,
Давайте вернемся в 15-й.
Позвольте мне задать мой вопрос. То есть тогда, когда судья принимает решение, и оно практически на 100% соответствует требованию прокуратуры, это означает, что наши прокуроры такие хорошие, они настолько хорошо аргументируют, почему человек должен оставаться под арестом, а адвокаты плохие, не в состоянии контраргументировать. Я хочу понять.
Когда ушел я из судебных органов, это было более 10 лет назад, где-то 400-500 оправдательных судебных приговоров было.
В год?
Сколько сейчас? В год, год. Да. В год. Когда в советское время, это один или два, или три, или пять приговоров.
В советское время была карательная система вообще. Давайте так, мы не будем, вот, с... так вот мы, не будем так, сравнивать так, себя мы, с карательной системой.
Мы не заметим эти очень большие шаги, которые были сделаны. Конечно, надо говорить, не должен страдать ни один человек. И, конечно, суды должны не избирать меру пресечения содержания под стражу. Сейчас есть хорошая мера и домашний арест. Потом, но смотрите, с другой стороны, ведь сколько мы имеем случаев, когда не было, так сказать, превентивный арест, и сбежали на второй же день из Республики Молдова. И даже из зала суда.
Вы же прекрасно понимаете, сбегают, как правило, те, у которых... хорошие связи, кто не надо,
есть,
чтобы сбегал.
Но есть и такие случаи. Так вот, сколько оправдательных сейчас приговоров, чтобы понять, все-таки есть, соглашается ли постоянно с политикой прокуратуры? Дело в том...
Ну, господин Пушкаш, ну, том, простите, вот я сейчас включаю 5-летнего ребенка, который просто читает да. новости. Вы должны понимать, что человек среднестатистический, который следит за тем, что происходит в юстиции, и который отвечает потом в рамках опросов, верит он или не верит судебной системе, и у нас, вы знаете, что соседи в судебной системе не очень доверяют, он основывается на чем? Он смотрит, что по делам, по крупным финансовым махинациям, некоторые фигуранты сидят сначала под домашним арестом, а потом спокойно ездят по стране и, более того, занимаются политической деятельностью.
А другие
сидят в СИЗО, в подвалах, а третьи сидят под домашним арестом. Вот почему такой разный подход? Хотя здесь речь идет уже... вы же прекрасно понимаете, что я говорю об Илоне Шоре. Все это понимают. Это такой пример, такой маркер, когда одним дают срок в СИЗО, и они сидят от первого дня до последнего, а таким, как Илон Шор...
Наталья, чтобы было понятно, что я не исключаю и злоупотребления. Я не исключаю. Это не исключается из судебной практики, судебной жизни. Но надо смотреть... Ну, каждый смотрит, как он, не знаю,
просто человек
кто
судит
объективный,
не по
кто субъективный.
Да. Нет, человек судит не по статистике, а потому, что он видит. И когда в таких...
А когда ему говорят, ежедневно говорят о том, что судьи плохие. Вы знаете, я вам приведу один пример.
Позволь,
очень интересно.
Может быть, господин Шану тоже высказаться.
Вы извините, пожалуйста. Значит, жаловались органы уголовного преследования, что не могли привлекать к ответственности судей за коррупцию. Но парламент снял. То есть не могли привлечь без разрешения высшей судебной магистратуры. Но сделали это, парламент исключил. Имеют возможность, так сказать, поймать с поличным любого судьи. Что, мы имеем какие-то дела? Это одни Конечно. Разговоры были, но я вам приведу другой.
Не обижайтесь, давно говорил господин Ишан.
В суде сектора Буйкань, вот послушайте, пожалуйста, это очень поучительно. Значит, органы уголовного преследования, значит, ввели одного адвоката, который должен был дать из 2000 евро взятку, должен был дать судье. Это было по телевидению. И этот адвокат говорит сторонам, что ждите, я пойду вручу половину суду, а потом поговорим. И зашел адвокат к судье. Что он там делал, когда он вышел, этот адвокат, органы бросились туда в кабинет, искали и раздели этих и судью, и секретаря, и искали, ничего не нашли. То есть дали возможность, давайте, привлекайте. Я не отрицаю. И в то время, когда я работал, тоже были случаи привлечения уголовной ответственности судей за взятки. И в любой системе, правовой системе мира есть привлечение к уголовной ответственности судей за взятки.
Я хочу понять, как те нововведения, которые предлагает Александр Танасия. Он говорит об уменьшении роли высшей судебной палаты. И вообще, что нужно вернуться к тому, чтобы высшая судебная палата стала кассационной инстанцией. Речь идет о том, чтобы уменьшилась роль высшего света магистратуры, как минимум генпрокурора, там, министра юстиции и так далее. Вот это к чему может привести? И вообще, не получится ли точно так же, как в 2011 году, когда на самом деле, вот если смотреть по сути, все нововведения были хороши, и они должны были привести к результату, но как-то вот не вышло снова?
Ну, если бы мы думали, что ничего не изменится, мы бы этого не делали. Но я хочу прокомментировать два аспекта, затронутые вами в беседе. Первое. К сожалению, очень много людей, и даже знающие, думают, что можно совершить правосудие по телевизору. Любое дело можно четко понять, что там есть, только когда видишь все материалы. И очень часто там может быть один маленький нюанс, который никто не видит, и решение абсолютно другое.
Другое совершенно.
Поэтому
верно.
Я надеюсь, что мы отойдем от привычки совершать правосудие. Я адвокат, тем более это, я считаю, это очень, даже по моему личному мнению, это профессиональное нарушение. Если адвокат начинает комментировать какое-то дело по телевизору, не видя все материалы в этом деле. Потому что люди относятся к его словам как к профессионалу, который говорит, исходя из знаний предмета. А если он не видел материалы дела, как он может высказаться? Поэтому нужно быть очень внимательным. И это же
если вы мне позволите, я с вами абсолютно согласна, но в то же самое время, когда общественное мнение ставит перед фактом, что мы должны принимать как истину в последней инстанции решение суда, в рамках процесса, который был абсолютно закрыт. И у нас нет оснований верить тому, что позиция прокуратуры была абсолютно независимая. У нас нет оснований верить... Я не говорю, что обязательно люди правы, но просто очень много у нас было негативного опыта в прошлом. И есть основания полагать, что, может быть, в том или ином деле прокуратура или суд или адвокаты преследуют совершенно другие цели. Либо они действуют не по собственному чутью, а по чьей-то указке. И поэтому, с одной стороны, мы критикуем адвокатов, которые выходят на телеканалы и комментируют. А с другой стороны, мы вот видим, как нам там опубликовывают решение суда. Мы не имели возможности следить за процессом, потому что он не был публичным. Мы не имели возможности читать документы. И нам предлагается верить только одной стороне. Хотя основания верить этой стороне тоже нет. Что делать простому гражданину? Кому верить вот в такой ситуации?
Я говорю о разных... Вы можете, в принципе, сомневаться. Я тут немножко не согласен с господином Пушкаш. Решение суда – это закон. Ее все должны исполнять. Ни один государственный орган, ни один представитель исполнительный или законодательный власти не имеет права ставить под сомнение решение суда. Решение суда. Оно в действии. Остальные, конечно, могут. Ученые могут взять одно дело и могут ее разнести в пух и прах, написать статью, где говорит, что это худшее решение в истории человечества. Все иные имеют право это говорить.
Или журналист.
Или журналист, то же самое. Что касается, кому верить. Вот здесь и суть проблемы. Правосудие, в принципе, может быть только когда доверяешь тому, что
вот,
сделать.
Вот.
Правосудие есть, если доверяют, даже если решение незаконно.
Вы сейчас нажали на рану просто.
Да. И, к сожалению, люди, которые работают и в судебной системе, и в прокуратуре, не понимают, что они должны зарабатывать кредит доверия и должны быть очень внимательными, потому что одно неосторожное заявление или действие может рушить вот это доверие, которое есть в судебной системе. И, к сожалению, они дают повода. Но когда, исходя из одного дела, мы делаем, обобщаем и делаем глобальное заключение, что вот это плохо. Сейчас, когда вы говорили об закрытом, я подозреваю, что вы имели в виду дело Филат.
И дело Филат, да. И дело Платона.
И я один из тех, которые, в принципе, отвечают. Я всех спрашиваю, что мы еще в законах должны поменять, чтобы принцип публичности судебных заседаний закрепить. Он везде закреплен. Даются только исключительные случаи. И здесь прокурор предлагает, судья принимает решение, провести или нет закрытое судебное. Я не имею права комментировать, если суды приняли решение провести закрытое судебное. Я не имею права комментировать это публично. Не публично, я разговариваю с ними.
Просто, вы должны тоже понимать, вот почему. Я понимаю, что очень много говорится о роли прессы, и я как журналист, наверное, должна защищать масс-медиа, но я с вами согласна. Действительно, очень часто масс-медиа устраивают суды телевизионные. Я с этим согласна, и это неправильно. И это вообще очень опасная вещь. Но просто... Мы сейчас в последние несколько лет наблюдаем за несколькими очень громкими процессами, которые, к сожалению, не являются являются открытыми. Поэтому мы вынуждены делать выводы из таких, ну, как, вот, буквально кусочков, обломков информации, которые появляются в прессе. И тогда, когда ты читаешь, к примеру, показания Илона Шора, главного свидетеля обвинения у нас по всем, он у нас по всем процессам идет, он главный свидетель обвинения, на нем все держится. И ты читаешь протоколы допроса в суде, где главный свидетель обвинения говорит: «Не помню, не знаю, может быть, не помню, не знаю, может быть, не помню, не знаю, может быть». После чего прокуратура говорит: «Полностью подтвердил все основания, все доказательства обвинения прокуратуры». И вот как человек может верить тогда такому процессу, когда
не
он закрыт,
верить,
когда он закрыт, когда ты читаешь расшифровку, и там кроме ответов «не помню, не знаю, может быть», ну, это
я не могу, я даже не видел.
Или, к примеру, вы говорите, что мы должны принимать за правду любое решение суда.
Извините, я это не сказал.
Мы должны доверять, да, было бы неплохо доверять. Простите,
согласно,
что я просто, я хочу вам пример.
Согласно статьи 119 Конституции, становится законом.
Конечно, становится законом.
Да, обязательно для
Но
всех.
Поймите Но людей комментируем. Тоже, поймите людей тоже, тогда, когда вот совершенно недавно известная судья Марьяна Питик, судья высшей судебной палаты, ее как бы признали, что я есть и компатибилы, что она соответствует своей должности. Да, да. Она соответствует своей должности, нет никаких нарушений. Но ведь люди ведь знают, что этот судья, перед тем, как попасть в эту функцию, она в своей декларации провела машину Porsche Cayenne за 11 тысяч леев. Ну, вы меня извините, но нас что, за идиотов держат? Какой Porsche Cayenne 11 тысяч леев? И ее проверяют и говорят, что все в порядке. Люди ведь не идиоты.
А здесь люди не идиоты, но люди почему-то судят разными мерками разных людей. Потому что
это
они
проблема.
Себя.
Это
они
проблема.
Себя, когда они покупают квартиры за 11 тысяч, машины, все, которые судят, также покупают, они говорят, что какие мы молодцы, всех обвели вокруг пальца и не будем платить налоги. А когда видят, что кто-то другой также поступил, они говорят: все, конец судебной системы. Я лично считаю, что Высший совет магистратуры, он не судья, я могу оценить, поступил безответственно, назначив или сохранив в судебной системе людей таких. Я не говорю, что закона там незакона, но это такой удар по судебной системе.
По репутации.
По судебной системе. Мы никогда, что бы мы там ни сделали, если судьи не подготовили, там не были бы лучшие судьи в мире. Даже если бы они принимали лучшие решения в мире. Но такие случаи уничтожит всю репутацию судебной системы. И, к сожалению, те, которые принимают решения, не могут понять, что они там не могут скрываться за формальными признаками. Потому что, в принципе, в данном случае, если смотреть с точки зрения закона, он сказал, есть договор, никто не оспорил этот договор, там указана цена 11 тысяч леев за Porsche Cayenne. Формально, если с другой стороны подойти, стать адвокатом, с той стороны скажут: а что вы вменяете в вину? Есть законный договор? Есть?
Есть.
Давайте все,
обе
которые критикуют,
признали, да.
Я подниму ваш закон и говорю: ты критикуй. Есть у вас, в Молдове мало кто есть, кто не подписывал договора купли-продажи, в которые не указывали реальные цена. Потому что это реальность. Я, например, знаю сейчас конкретные случаи, люди не могут... Потому что один хочет указать в договоре реальную сумму, и поэтому сейчас...
Господин Ильич, если вы мне позволите, вот пример тогда из личной жизни. Я 2 года назад продавала квартиру, которая у меня была куплена в ипотечный кредит. Плохой оказался дом, поэтому я решила продать. Так на меня нотариус смотрел как на совершенно сумасшедшую, когда я настояла, чтобы мы указали полностью, нотариально заверили полностью сумму продажи, с которой я, безусловно, заплатила налог, потому что я это задекларировала. Она на меня и покупатель, и нотариус, известный, кстати, смотрели на меня как на сумасшедшую, говорят, как бы,
да,
ешь не буна, как бы ты собираешься отдать государству. То есть и я сижу и смотрю, говорю: ребят, а как по-другому? Я по-другому не могу, я критикую за это же, и вы мне предлагаете поступить так же. И поверьте, мне было бы намного приятнее эти несколько тысяч евро засунуть себе в карман и потратить на личные нужды.
Но чтобы не создалось впечатление, что мы оправдываем то решение. И, например, высший совет магистратуры принимает решение, он должен исходить из того, что этот человек представляет как профессионал и что этот человек представляет с точки зрения репутации. Если репутация ударит по судебной системе, он не имеет права его назначить, потому что люди там действуют не в своем личном качестве. Конечно. Любое действие, они будут все рассмотрены под микроскопом, и любой их поступок будет отражаться на всю судебную систему. Что бы мы ни сделали, 2-3 таких назначений. И после этого все скажут, да, они все.
Я хочу вернуться к тем предложениям, с которыми вышел Александр Танасия. Он также отметил важную вещь. Ведь с 2011 года у нас 30% судебного корпуса поменялось. Пришли новые люди в систему. И, казалось бы, новые люди – это новая кровь, новые принципы, вот свежая кровь. Что еще нужно сделать, чтобы все-таки получилось? Потому что даже и людей поменяли, и все равно как-то не пошло. Вот то, что предлагает господин Танасий, уменьшение роли Высшей судебной палаты, также изменение, уменьшение роли генпрокурора, министра юстиции в высшем свете магистратуры, это приведет к желаемому результату, к большей независимости судей?
Значит, один из российских, не русских, а российских еще прошлого столетия,
позапрошлого уже.
Позапрошлого, наверное. Умом России не понять. Все помнят это. А мы, юристы, перевели на свой лад. Юстицию умом не понять. Справедливость аршином не измерить. У юстиции особенная стать. Фемиде можно только верить. Мы перевели на свой лад, что, зная все процессы изнутри, это, вот вы поставили, извини, что я возвращаюсь. Конечно. К закрытым процессам, но ведь в законе прописано 100%. Разве 100% прописан закон о судоустройстве, что в каких случаях проводятся закрытые судебные заседания? Это действительно экстраординарные случаи. Это на 10 тысяч уголовных дел приходится, может быть, один случай, который рассматривает закрытое судебное заседание. Я хочу подсказать господину Танасу, министру юстиции, вот тут присутствует господин Ишану, введите в закон о судоустройстве те случаи, которые могут послужить основанием для рассмотрения в закрытом судебном заседании. А то, конечно, все знают, что в закрытом заседании, где государственная тайна, где коммерческая тайна, где личные, так сказать, какие-то интимные вопросы. Но это
несовершеннолетние.
Да, несовершеннолетние, но это перечень
не закрыт.
Его можно продолжить по усмотрению суда. Поэтому, если чтобы это исключить, вот, кстати, определение наказания. В Соединенных Штатах Америки определили, есть такая толстая такая книга «Гид наказаний», который путем только сложения, и как мы удивляемся.
По 200 лет им дают.
Не по 200, по 3000 лет дают лишение свободы. Но идет только один принцип. Принцип только сложения. Сложение. 15 преступлений и имеет 1000 лет лишения свободы.
Это не принцип.
Значит, не. Центр борьбы не в судах, а за пределы. Если человек, так сказать, хочет возвращаться в обществе, то ему сокращают в этом году 15 лет, в следующем году 60 лет, в следующем году 10 лет, и все равно он сидит в тюрьме где-то 10-15 лет лишения свободы. Самые, так сказать, опасные преступники. Давайте у нас в Республике Молдова это делать.
Не позволит Европейская конвенция.
Не позволит, ну так многое что не позволяет. Вот в отношении, так сказать, закрытых судебных заседаний. Давайте включите в законе 5-6 случаев, которые они известны в жизни. Тут есть, которые я не осмеливаюсь комментировать, потому что не знаю решений суда.
Но, о чем говорите вы?
А почему сделали закрытое судебное заседание по делу Филата? Я не читал это решение суда. И не могу сказать. Но могли это сделать и в интересах. Вы знаете, Страсбург, я приведу один пример из практики Страсбургского суда. Бывает, что Страсбургский суд признает нарушение срока, справедливого рассмотрения, несправедливого, сроку, термину резонабел. Да. Это переводится как необходимый, обязательный конечно, для рассмотрения.
Обоснованный срок,
да. В одном случае Страсбургский суд, кстати, практика Республики Молдова, месяц признал, что нарушен срок. А в другом случае, приводили нам пример, 9 лет тоже вело расследование уголовного дела. 9 лет сидели под стражей. А почему? А потому что дали разъяснение, чтобы вскрыть весь нарыв, чтобы вскрыть весь, так сказать, всю преступную группу, которая проникла очень, мафию проникла очень глубоко.
Но, да, но это, наверное, соизмеримо со степенью правонарушения.
Со степенью правонарушения.
Если идет речь о мафиозной группировке, организованной преступной группировке, безусловно.
Я не берусь, господин, определить, что по этому делу. Дайте мне определение суда, и я вам скажу, правильно сделали, или есть какие-то возражения. Но не исключено, что это имеется в виду и уровень борьбы с правонарушениями, с преступностью, именно с коррупцией высших эшелонов государственной власти и так далее, и так далее. Кто его знает, почему суд решил так? Я бы хотел бы это видеть. Поэтому нельзя спешить. Вам, да, конечно, я понимаю, средств массовой информации. Мы хотим, чтобы все было открыто. Но я вам скажу другое. Я уважаю демократию. Но я не хочу, чтобы на площадь Великого Национального Собрания ходили люди голые. Вроде демократия, голые ходят.
Я не хочу, чтобы это происходило. Господин Пушкаш, извините, здесь я буду с вами спорить. Демократия – это не про голых людей на площади Национального Собрания. Ну, демократия – это про общепринятые правила игры, которые соблюдают абсолютно все.
Рассказывать. Я более популярно
рассказываю. Но это, на самом деле, дискредитирует демократию. То, что делаете вы сейчас, это дискредитирует демократию. Потому что точно так же, как говорить про Европу, как Европу.
Поэтому нельзя настаивать на то, что обвинять суд, что суд якобы не рассмотрел в открытом судебное заседание. Ну, давайте разобраться. Ну, разбираться.
А в том-то и дело, что у нас возможности разобраться часто нет.
Что если было такое нарушение, как предполагают, Страсбургский суд поправит и даст по головам всем.
Да, но это произойдет через год, два, ну, три, четыре, пять.
Когда справедливость
случается спустя пять лет, а ты эти пять лет просиживаешь в тюрьме, это вообще судьба человека.
Вы знаете, да. Ни одной идеальной, так сказать, судебных систем в мире не существует, как и правовое государство. Вообще-то только на бумаге или у кого-то преломляется в глаза.
Не только
на бумаге. Не существует. Есть. Не существует.
Почему правовые государства не существуют?
Не существует.
Я сейчас опять вернусь на уровень пятилетнего ребенка.
Исполнение закона. А что, какое вы называете правовое государство?
Норвегия.
Какой?
Норвегия.
Норвегия? Да. Подожди, что там преступления не совершаются? Да, премьер-министра убили на улице.
Нет, ну тогда мы какой говорим о разных вещах.
Не-не-не.
Вы сказали, нет, существует правовое государство.
А почему? Когда все соблюдают закон в равной
но
степени.
Но не это понятие правового государства.
Да, так и это имеется в виду, что закон стоит во главе угла. И все, так сказать, соблюдают закон.
Нет, это в принципе и нереально.
Но, об этом мы и не можем говорить, об идеальных правовых государствах.
А, идеальные? Нет, вы сказали, что не существует правовые государства.
Не существует. Нет. Вы, может быть, приведете Финляндию. Вот вы сказали...
Объясните, вот почему, на ваш взгляд, допустим, Норвегия правовое государство?
Норвегия правовое государство, потому что там соблюдается принцип правового государства. Разделение властей, закон. Права человека.
Закон соблюдается.
Нет. Если закон соблюдается... Закон. Нет. Если вы толкуете, что там не нарушается закон, конечно, не так. Там нарушается закон. Есть преступники, которые сидят в законе. Но в случае совершения преступлений там соблюдается принцип права...
Да, кстати, я здесь с вами согласна. Я вот могу привести пример Сингапура, страны, в которой закон, если смотреть статистику, нарушается гораздо реже, чем в других странах, в том числе соседних, потому что, известно, одна и та же партия у власти находится уже 50 лет, там за брошенный бычок на улице штраф бешеный, тюрьма, там все очень жестко. Так это страна, в которой закон совершенно точно скорее соблюдается, чем нет, но это не правовое государство, потому что там нет свободных выборов, потому что там нет несменяемости власти, потому что там нет независимых ветвей.
Значит,
там,
вели,
там есть
сменяемость, но она такая. Это какие в России Путин.
Сменяемость существует.
Да, да. Спасибо. Спасибо.
Вы привели пример Норвегию. Значит, по всем показателям на протяжении где-то 10-15 лет Норвегия считается самой благополучной страной в мире. На втором месте Финляндия. Значит, самые благополучные страны в мире. По всем показателям. В том числе и по судебной системе.
Не по всем. Там берутся разные показатели. Разные, там среднее благосостояние.
Подождите, одну секунду. Но признаются все мирно на протяжении... Кстати, Норвегия 5-й год подряд считается самой благополучной страной в мире. Да. И Финляндия тоже самое. Кстати, если говорить о Финляндии, значит, мне пришлось побывать, так сказать, в эту страну. Тюрьмы стоят открытыми. Два человека только лишь приговорили к лишению свободы. В то время, 30 лет тому назад, были приговорены к лишению свободы в Финляндии. Но это благополучная страна. Не воруют, понимаете, ни в парламенте, ни в прокуратуре.
Я хочу из Финляндии вернуться к нашим...
В парламенте нечего воровать. Может, те, кто в парламенте ворует, но в другом...
Я предлагаю вернуться к нашим реальностям.
Я прекрасно понимаю, о чем идет речь.
У нас мало времени осталось, я предлагаю вернуться к нашим реалиям. И я опять же сыграю роль 5-летнего ребенка. Я не юрист, но вот из того, что я читала... Я понимаю,
значит, по-вашему, Демпу, когда он говорит, что он как юрист говорю, значит, он больше веса имеет в обществе.
Я не знаю. Я не проверяла компетентность господина Демпу в качестве юриста. Но я просто сейчас пытаюсь... Да, я помню. Я сейчас пытаюсь поставить себя на место человека, который не особо понимает в юстиции, но... Понимает простые базовые вещи, принципы правового государства, в котором я лично хочу жить. Я понимаю, что вот мы работаем в этой стране, те, кто не уехал, платим налоги, соблюдаем закон. Безусловно, не бывает идеальных ситуаций, но как-то вот мы живем, и мы те налоги, которые платим, они в том числе в виде зарплат платятся судьям. Не я решала, кто кому быть судьей. Есть специальная структура, которая так была принята законодательно. Есть структура, которая назначает этих судей. Но так получилось, что по статусу судьи этому человеку в руки дается право вершить судьи нас всех. Да, я должна правильно. Иметь полную уверенность в этом суде. Не как в человеке, а как в институте. Что если вдруг со мной что-то случится, не дай бог несправедливость, я пойду к нему... И он как арбитр точно скажет, вот точно рассудит и скажет, что вот если ты соблюла закон, значит, ты на свободе, ты права. Вот сейчас мы живем в молдавском обществе, в котором вот этого ощущения нет. Как этого добиться? Какими механизмами? Какими инструментами? Чтобы вот из моей зарплаты вот этот путь до арбитра независимого, свободного, который вершит справедливость, как вот нам пройти этот путь? Объясните мне. Просто, если можно.
Очень, очень просто, к сожалению, здесь не получится, потому что путь это очень долгий. Судебная система, в принципе, диагноз состояния общества в целом, потому что это зависит от подготовки кадров, начиная как работает школа, потом как работает университет, как работают все институты, вовлеченные в этой цепи, пока человек становится судьей. И пока все эти
этапы не будут
благополучными, навряд ли мы получим идеальную судебную систему. Потому что если было бы так возможно, мы бы, может, ноу-хау предложили бы, импортировали бы судей откуда-то. Но они будут жить в наших реалиях.
И в нашей среде.
В нашей среде. И
получается,
невозможно.
Что на данный момент в нашей среде невозможно получить такую судебную систему?
В нашей среде на сегодняшний момент. Сегодня именно я считаю, что нет. Но я надеюсь, что срок не очень долгий, пока мы сможем.
Господин Пушкаш, ваше мнение, если можно.
Значит, один умный, на мой взгляд, человек сказал следующее, что мы... Страна бедная. Мы можем не построить один мост. Мы можем не построить одно здание. Мы можем не построить много, так сказать, жилых домов. Но должны иметь хорошую юстицию. Если у нас будет хорошая юстиция, никто не скажет, что мы варварская страна.
Послушайте, я хочу вам другое сказать. Добавить к тому, что сказал этот умный человек. Если мы построим хорошую юстицию, у нас будут строиться и мосты, и дома, и все остальное.
Так это потому должно совместить.
Потому что отсюда появляется уверенность бизнесмена, инвестора в том, что он завтра, даже если вложит, ему деньги не отнимут.
Судебная реформа – это реформа всех реформ.
Это вообще реформа
это
государства
практически. Это самая важная, так сказать, реформа в государстве – это судебная реформа. И по срокам, смотрите, с 90-х годов мы начали реформу, и еще говорим, что провалилось, начинать как бы сначала в некоторых моментах. Я приведу только коротко.
Очень коротко.
Две страны – Англия, 50 5 лет велась судебная реформа, а в России, начатая в 1861 году, судебно-правовая реформа, прервали ее большевики, когда пришли к власти в
1917
году.
Совсем короткий вопрос в качестве заключения. При идеальных условиях, если не будет ничто мешать на политическом уровне, я не говорю обязательно про данный момент, а вот ничто не будет мешать реформированию системной системы. И с той точки, в которой мы сегодня находимся, сколько лет нам потребуется, чтобы добиться нормальной юстиции? Я не говорю идеальной, идеальной не бывает, но такой нормальной, которой мы, как граждане, сможем доверять. Сколько лет вы даете? Коротко.
Но, к сожалению, я не могу давать срок.
При идеальных условиях?
При идеальных условиях можно за год все это сделать.
Господин Пушкаш?
Можно за месяц.
Нет, за месяц.
Почему нет?
Нет, хотя бы выбрать.
Нет, выйдите завтра, завтра все выйдете и при всем народе. Мы больше не вмешиваемся в дела юстиции. Мы исключаем всякий политический контроль.
Сказать. Я не вмешиваюсь.
Это исключаем 100%. 10 лет лишения свободы для того, который вмешивается в дела юстиции. Смотрите сейчас, что произошло в Конституционном суде вот с этим решением.
Ой, это тоже интересная тема, но, к сожалению, у нас времени.
Смотрите, что произошло.
Да,
подождите, но это из ряда вон выходящее.
А вы думаете, господин Панцирова из-за этого ушел?
Я
потому что не
сказать,
согласился, не согласился с этим.
Кстати,
я не знаю, что произошло, но точно знаю, что не из-за этого.
Но он ушел, это было личное решение или попросили уйти, чтобы освободить место для другого судьи?
Мне кажется, у него
за последние 30 лет это второй случай, когда председатель Конституционного суда уходит в отставку. Первый это был Лучиян Михай в 99 году ушел в отставку с поста Конституционного суда, председатель Конституционного суда Румынии, и тоже не объяснил. Но потом стало известно, что он не мог мириться с теми порядками, то есть с тем направлением, которое брал вверх в Конституционном суде Румынии.
А вы думаете,
вот
пройдет время, мы узнаем, почему?
Я думаю, что мы узнаем. И причем не так поздно, как кому-то
думается.
Спасибо
вам большое за эту дискуссию. Лично для меня она была очень и очень интересна. Я надеюсь, что когда-нибудь эти сроки, которые вы обозначили, месяц, год на реализацию...
Подождите, я сказал идеальные условия, которых нет.
Дай Бог, чтобы это случилось
нужна
скорее,
воля,
чем позже.
Воля нужна.
Это была программа «Помощь дела капает». Услышимся через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Libera.